Добрый день! Это программа «В тренде» и ее ведущая Александра Монтак. Подписывайтесь на официальные аккаунты AdIndex во всех социальных сетях и следите за нашими новинками. Какие сегодня тренды в индустрии российского фастфуда? Какую роль играет ЗОЖ на рынке быстрого питания? И как бренду фастфуда вести коммуникацию с клиентом? Расскажем сегодня в новом выпуске. А у нас в гостях Сергей Лопада, директор по маркетингу «Крошки картошки». Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как «Крошка картошка» позиционирует себя сегодня на рынке фастфуда?
Если говорить про «Крошку картошку» в целом как бренд, она на текущий момент находится в переходном периоде. То есть до этот год, это год 25-летия «Крошки картошки», и мы в этом году планируем большие изменения. То есть пока мы их не объявляем, но тем не менее мы идем семимильными шагами. По какой причине это происходит? «Крошка картошка» существует на рынке уже, как я уже говорил, почти 25 лет. И за это время, то есть большинство, весь окружающий мир довольно сильно изменился. Мы это все прекрасно знаем, все это видим. И видим, что происходит со всем остальным рынком. Мы бренды фастфуда, которые все на слуху, мы знаем. «Вкусная точка», KFC, теперь это «Ростикс», да, «Теремок», «Додо». Это новые бренды, старые бренды. Все обновляются, все меняются довольно существенно. «Крошка-картошка», она тоже менялась, но не так заметно и не так настолько значительно, чтобы это было, находилось под пристальным вниманием большинства людей. В этом году мы это планируем, и это всем объявим через некоторое время. Соответственно, если говорить про бренд-позиционирование «Крошки-картошки», который существует в настоящее время, что из себя представляет наш бренд? Это продукт, который заявляет о том, что он печется о качестве, заявляет о своем особенном вкусе. В чем его центр и в чем его главная центральная идея? Естественно, она строится вокруг продукта. То есть мы, бренд «Крошка-картошка» — это про уникальный продукт, который предлагает рынку наша компания. Сейчас то есть это картофель с большой, запеченный, полезный, то есть и здоровый, с определенными наполнителями. То есть, когда мы рассказываем про наш продукт, у большинства людей формируются определенные ассоциации. То есть мы торгуем запеченным картофелем. Запеченный картофель для большинства людей – это история из детства. Это история про душевное тепло, история про уют. Это про то, что большинство людей в целом просто очень любит картофель. И насчет вот вокруг этого, этой большой любви к картофелю, собственно, мы выстраиваем все, что есть, все ценности нашего бренда, и пытаемся взаимодействовать с нашими гостями, которые к нам приходят, на основании именно этого. Почему мы хотим поменяться? Потому что мы понимаем, что нам нужно рассказать людям, которые, возможно, не обращали внимания на «Крошку картошку». Мы сейчас говорим про молодую аудиторию, которая по какой-то причине выбирает что-то более вредное. Не так осознанно подходит к выбору своего продукта. Почему «Крошка картошка» достойна их интересов?
А как в целом вот тренд на ЗОЖ сейчас влияет на ваше позиционирование, на ваш ассортимент?
Давайте просто расскажем, поговорим про продукт, который предлагает фастфуд. Мы все знаем, что фастфуд в целом – это не очень здоровая еда. Да, то есть, когда мы говорим про картофель фри, который жарится в жире, да, когда мы говорим про бургеры, которые, опять же, считаются большинством, в общем-то, весьма калорийной и не очень здоровой едой. Когда мы говорим про картофель, мы говорим про запеченную картошку, то есть в котором нет никакого жира, нет ничего лишнего. Есть просто базовый продукт, который в печи запечен и, собственно, он превращен в то. Дальше вы можете испортить его, как хотите. Соответственно, точнее, добавить все, то, все те смыслы, все те идеи, которые в нем говорят. Хотите добавить масло? Это ваш выбор. Хотите добавить растительного масла? Это тоже это ваша возможность. Большинство людей предпочитает, к слову, добавлять сыр и масло. И, разумеется, когда мы говорим про эти продукты, мы не говорим про ЗОЖ. Да, то есть мы говорим о том, что что-то является более вредным, менее вредным и прочее. Тем не менее, все бренды фастфуда, которые существуют на данный момент, понимают, что современная аудитория становится более осознанной. То есть и все гости и все компании потихонечку внедряют в свой ассортимент позиции, о которых можно говорить, что они здоровы. Healthy choices, так называемые. А вообще вокруг этой концепции Burger King, вот последний ребрендинг позапрошлого года, практически полностью основывался на том, что им нужно обновиться. Из обычной бургерной концепции сделать концепцию, в которой есть фокус на здоровую еду. В некоторых случаях они просто перекрашивали свой бренд в зеленый цвет. А мы, собственно, зеленые с самого начала, да, то есть, потому что мы в основном рассказывали про то, что торгуем вот таким вот базовым зеленым продуктом. И в нашем ассортименте всегда было что-то, на что можно было выбрать как здоровое питание. Тем не менее, сейчас мы, безусловно, делаем на это особенный акцент. В частности, особенностью нашего, вот нашей сезонности, если можно так выразиться, в нашем продукте, являлось то, что когда мы запускались с нашим... Традиционно, в общем, у всех компаний есть определенные сезонные продукты, сезонные воды, новости какие-то и прочее. Так вот, наш сезон, связанный с постным вводом, когда люди склонны приобретать, осознанно выбирать продукты более здоровые, продукция крошки-картошки пользуется колоссальным спросом. То есть мы видим гигантские в количестве людей, которые осознанно идет именно в крошку-картошку, потому что, в принципе, на фудкортах или со стороны быстрого питания нет действительно здорового питания. То есть максимум, на что люди могут рассчитывать, это салаты, это различные продукты с курицей, то есть, которые являются чуть более здоровыми, чем обычные. В то же время, а в крошке-картошке вы можете купить, не знаю, маринованные грибы, да, то есть, которые вполне очевидно очень-очень-очень гораздо менее вредные, чем любая жареная пища. То есть я сейчас не пытаюсь рассказывать про то, что мы лучше и более здоровее, чем прочее. То есть, но смысл в том, что когда мы говорим про здоровое питание, если мы пытаемся сфокусироваться на этом, и когда мы рассказываем о том, что это важно, и делаем кампанию, посвященную тому, что мы запускаем какое-то особое меню, предлагаемое тем людям, которые осознанно потребляют именно здоровую пищу, на 90% людей это практически не влияет. То есть, если люди приходят в крошку-картошку, они покупают крабовый салат, они покупают сосиски в горчичном соусе. Безусловно, есть довольно существенная часть аудитории, заметная для нас сейчас, которая выбирает продукты, про которые можно говорить, что они здоровые. То есть это, у нас существует такая возможность, и это очень хорошо. Но вот на данный момент, то есть и в большинстве концепций фастфуда в мире, несмотря на то, что есть спрос на здоровое питание, то есть ключи глобально, основная часть аудитории все равно выбирает базовый продукт, который, безусловно, не очень здоровый. Вот. Тем не менее, то есть это потихонечку меняется. Это меняется и в та аудитория, которая, собственно, сейчас становится более образованной, более восприимчивой к оценке того, что она потребляет, принимает решения уже более правильно. Особенно сейчас стало много фитнес-энтузиастов, стало много людей, которые следят за фигурой, которые считают калории, для которых это супер важно. И они наиболее активны, они наиболее ярко проявляют себя и говорят о том, что им важно и интересно. И именно поэтому для них мы обязательно формируем подобное предложение. И, собственно, весь рынок делает ровно то же самое.
Вот если как раз говорить про здоровую пищу, вот, например, растительное мясо, которое вы запускали в постный период, я так понимаю, как раз в марте этого года. Подскажите, есть ли вообще общие планы на какую-нибудь вегетарианскую линейку, веганскую линейку продукции продолжать продавать растительное мясо? И как в целом, на ваш взгляд, аудитория будет реагировать на такие нововведения, вот конкретно про вегетарианство?
Я бы сразу хотел сказать, что мы не первые. То есть мы не первые, кто на рынке предлагал своим гостям растительное мясо или растительные продукты. Там, не знаю, 2 года назад с растительным бургером на рынок заходил Burger King. В позапрошлом или в прошлом году Теремок также предлагал блины с растительным мясом. То есть были компании, которые предлагали. Но в то время было довольно-таки дорогостоящим. Это такой нишевым продуктом, собственно, который, естественно, продвигался и который можно было предлагать. И это было интересно и увлекательно, то есть как бы для того, чтобы попробовать. Но технологии движутся вперед. То есть, и сейчас то, что мы видим на данный момент, продукты, которые предлагают даже уже отечественные компании, то есть мы стараемся ориентироваться на локальное производство, то есть ранее, собственно, большая часть продуктов была импортная, они вполне могут соперничать по вкусовым качествам, по тому, что они предлагают, с натуральным продуктом. Если мы говорим про куриное филе, это очень похоже на куриное филе. Если мы говорим про говяжий фарш, это невероятно похоже на говяжий фарш. И поэтому, когда мы сформировали продукты, я могу с уверенностью вам сказать, что те продукты, которые были растительными, они были в некоторых случаях лучше по вкусу, чем продукты из натурального мяса. Они были более интересны, несмотря на то, что там не было каких-то специфических добавок и прочего с нашей с точки зрения нашей кухни. Просто более яркий и более ровный вкус, который всем, безусловно, был замечен. Мы протестировали в этот постный ввод, соответственно, и без сомнения рассматриваем для того, чтобы потихонечку развивать это направление. Потому что эта стабильность и возможность получить это стабильное качество в случае, если гостей это будет интересовать, и это будет, люди будут возвращаться за этим продуктом, он без сомнения закрепится в нашем ассортименте.
А вот про интерес гостей как раз. Есть ли какие-то конкретные категории граждан, которые более лояльны к переменам, которые менее лояльны к переменам? Можете ли вы описать вот основной портрет потребителя, готового к изменениям, прям вот с всеми силами?
Есть целые сообщества. Например, веганское сообщество, оно очень тщательно следит, веганское, наверное, очень тщательно следит за то, что предлагает рынок. И когда что-то появляется, особенно в крупных сетях быстрого питания, такие как наша, они за этим, об этом часто публикуют в новости, в каких-то внутренних документах. И чаще всего бывает очень интересно, что они объявляют чуть ли не флешмобы, которые требуют сохранить в ассортименте вот эти продукты, либо какие-то постные специфические блюда, потому что им нужно, чтобы эти продукты были, чтобы у них была вариативность. И они требуют этого и проявляют себя довольно активно. Пишут там гигантское количество сообщений в социальных сетях или там, через наш сайт сообщают нам новости о том, что это им действительно интересно. Безусловно, на 90% это преимущественно молодая аудитория. В целом, вообще, если говорить про аудиторию фастфуда, аудитория фастфуда молодая. То есть она, скажем так, ее ядро заканчивается 35 годами. То есть вот если смотреть на всю аудиторию, которая ходит есть на фудкорты, которые ходят в рестораны быстрого питания, то давайте так, после 45 они практически, люди практически исчезают. Они есть, без сомнения. То есть, но вот чем моложе, тем больше, тем процент их выше. То есть, поэтому наша аудитория, аудитория крошек картошки, это аудитория людей, которые потребляют продукт осознанно, которые принимают решение, что им, чего им хочется. То есть нет спонтанного какого-то потребления. Они понимают, что вот они должны съесть определенный продукт. Поэтому в нашей аудитории доля тех людей, которые вот, заинтересованы в продуктах здорового питания, в веганском, в растительном мясе, она, безусловно, выше, чем в других концепциях. И мы сейчас говорим про преимущественно женскую, к слову, аудиторию от 25 лет и выше. То есть, если говорить по демографии, безусловно, образованные.
А если в целом говорить про продвижение своего бренда, на что стоит ориентироваться? Может быть, на течение каких-то трендов именно в общем на рынке? Или на взгляды аудитории? Или ни на что не стоит ориентироваться и нужно стоять на своем? Как вы считаете?
Так или иначе, мы понимаем, что люди, которые приходят там за новинками, это определенный сегмент аудитории, который ищет этих новинок. 90% аудитории любого бренда фастфуд – это аудитория, которая их уже знает, которая принимает решение преимущественно спонтанно, потому что в нынешнее время, к слову, аудитория крайне нелояльна. Она очень быстро меняет предпочтения. Сейчас она хочет одного, завтра она хочет другого. В этом нет ничего такого. Есть только специфическое. И при этом очень важно, что ты на рынке очень давно. Потому что если люди к тебе приходили 25 лет назад и приходят к тебе в течение многих лет, у них сохраняется этот вкус. Знаете, да, что есть эта стратегия такая, как у компаний, которые торгуют газированными напитками, когда они специально продают в бренды быстрого питания продукт дешевле, для того, чтобы, и обязательно им нужно будет существовать в этих сетях, для того, чтобы молодежь привыкала к этим продуктам с детства, и потом в течение всего жизненного цикла этого продукта все время потребляла их. Мы, в принципе, существуем в этой же парадигме. То есть люди, которые привыкли к нам, они, естественно, к нам приходят. Именно поэтому некая стабильность в ассортименте, она все равно должна существовать. И мы всегда ориентируемся на спрос со стороны внешней аудитории, на те тренды, которые появляются в питании, потому что помимо того, что мы предлагаем вот базовый ассортимент продукта, тот, на который всегда ходят люди, которые любят и знают, мы все время ищем что-то новое для того, чтобы вот привлечь ту самую аудиторию и сформировать те новостные, те новости, которые были бы всем, для всех важны, интересны, чтобы они могли прийти и попробовать кружка только что-то новое. К слову, это происходит постоянно. И у нас в рамках наших исследований была очень серьезная проблема несколько лет назад, когда нам говорили про крошку-картошку, о том, что в ней ничего не происходит, она не меняется. Крошка-картошка, наверное, один из тех брендов, который сделала самое большое количество изменений за последние 10 лет. У нас гигантское количество новых продуктов выходило в течение, вот, там, не знаю, 10 лет, 15. Фокус у людей на тот продукт, который мы торгуем в основном. Сейчас мы делаем немножечко по-другому. То есть мы, соответственно, изменили наш подход к коммуникации, изменили tone of voice нашей коммуникации. И, безусловно, торгуем нашим базовым продуктом, который всем нравится. Просто формируем новые гастрономические ощущения от того, что мы предлагаем.
А стоит ли ориентироваться на конкретные рекламные кампании других брендов в этой сфере? Или вообще не стоит на это обращать внимание, никак это не трогать и делать то, что изначально запланировано?
Если говорить вот про коммуникационные стратегии, которые у других брендов присутствуют, которые существуют, то, что делают, не знаю, все крупные компании, которые там, у них у всех 360-градусный маркетинг, они запускаются на ТВ, запускаются в цифре. Есть определенный нюанс, связанный с тем, что какие текущие задачи они решают. Большинство брендов строят свою стратегию таким образом. Им нужна короткая, быстрая маркетинговая стратегия, нацеленная на потребление прямо сейчас, и при этом длительная, многолетняя стратегия, направленная на развитие бренда в целом. То есть, поэтому сейчас важными, максимально эффективными становятся инструменты тактического характера, то есть такие быстрые, эффективные. Например, не знаю, персонализированная коммуникация. То есть вот мы все знаем, что люди уходят в мобильные приложения, уходят в возможность заказывать через мобильные приложения. То есть все интересные приложения, которые возникают у брендов на текущий момент, они в основном делают их через свой мобильный канал. Потому что мобильный телефон есть у каждого человека. Да? То есть в социальных сетях сейчас человек проводит больше всего времени, чем где бы то ни было. Да? То есть, поэтому и основные коммуникации идут оттуда. Почему самые популярные кампании, которые проводились у там, наших топовых компаний, такие как, например, там, не знаю, «Вкусная точка» или «Бургер Кинг», они все были завязаны на топовых блогеров. То есть вот они сами об этом часто говорили, о том, что это были самые эффективные компании, которые они делали. Потому что самый большой спрос. Максимально эффективная вовлеченность. Работа с инфлюенсерами, совместные проекты с инфлюенсерами, там, с Даней Милохиным, с Владой Мувагой. То есть это то, что вот сейчас более-менее интересует ту аудиторию, на которую все нацелены, все коммуникации. И без сомнения мы должны отслеживать то, что является наиболее эффективным. То есть и использовать это в своей работе. Потому что мы все всегда ищем мы максимально эффективные каналы взаимодействия. А большие рекламные кампании сейчас это уже не так важно. Сейчас все-таки больше, вот именно много маленьких коммуникаций. И самые эффективные – это коммуникации персонализированные. Когда человек получает сообщение в свой телефон от предложения компании, в котором он иногда покупает свой продукт, о том, что вот сегодня мы тебя ждем, у тебя есть особенное для тебя какое-то что-то новенькое и интересное.
Вот говоря про каналы как раз коммуникации с клиентами, с потребителями, как сейчас во времена блокировок некоторых соцсетей и ограничений уверенно продвигать свой бренд? Ввиду того, что некоторые вот топовые блогеры как раз вне доступа, некоторые соцсети недоступны. Как быть уверенным в своей стратегии? И возможно ли это сейчас?
Безусловно, все почти целый год рынок довольно сильно лихорадил. Да, то есть мы понимали, что нужно перефокусироваться, нужно ориентироваться на те каналы, которые более-менее себя прилично чувствуют, но никто не знал, насколько хорошо чувствуют себя те или иные каналы. То есть если говорить про то, что с одной стороны нужно перейти в ВКонтакте, потому что все остальные каналы не монетизируются, то есть Инстаграм, Фейсбук, запрещенные в Российской Федерации, да, они, собственно, их тем не менее, в них в любом случае люди еще есть. Да, то есть там, и, наверное, кто-то использует коммуникацию. Но, с другой стороны, отсутствует полностью возможность финансирования, правильная возможность оценивать тот результат, который вы оттуда получаете. А при этом новые каналы еще не выросли. Поэтому в течение вот почти целого года не было однозначного понимания, что идет дальше. Вот на данный момент ситуация уже выравнивается. Уже довольно сильно и хорошо развились различные направления в работе ВКонтакте. И мы понимаем, что это очень-очень сильный сегмент, в котором можно вполне работать. И, безусловно, Telegram, который сейчас движется просто какими-то семимильными шагами в том, чтобы превратиться в действительно важную для всего рынка платформу, в которую можно будет активно инвестировать бюджеты и напрямую коммуницировать с той аудиторией блогеров, которая там есть на данный момент.
А если говорить не про диджитал, а, например, про наружную рекламу, про телевидение, есть ли сейчас в этом какие-то цели, смыслы? И насколько это эффективные каналы коммуникации сегодня?
Они, без сомнения, эффективны и до сих пор. Единственное, что, напоминаю, мы под ту целевую аудиторию, о которой мы говорили до этого, то есть мы говорили про аудиторию молодую, то есть которая является центром фастфуд-потребления во всей стране и во всем мире всегда. То есть вообще, если говорить про перепозиционирование, и даже вот на текущий момент видели, наверное, обновление KFC, которое стало Ростиксом теперь снова, и та коммуникация, которую они тебе новую транслируют, она ориентирована на молодую аудиторию. Они омолодились, они формируют это. А вот молодая аудитория, она не смотрит телевизор. В том объеме, в котором мне здесь необходимо. И поэтому, безусловно, телевидение важно. Особенно для концепции, которая ориентирована на семейное потребление, для старшей аудитории. Если на нее есть фокус определенный, безусловно, в нее нужно инвестировать определенные ресурсы. И многие концепции для себя это, безусловно, выстраивают. Да, то есть мы все знаем, что вкусные точки запускают телевизионные компании. Они, безусловно, это делают. Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Все-таки цифровой канал для нас сейчас приоритетнее, чем канал телевизионный. Если мы говорим про наружку, преимущественно мы говорим про индор. То есть в нашем случае, то есть для нашей концепции, это реклама внутри локации, в которых мы располагаемся. И без сомнения, это, наверное, второй по значимости тактический инструмент, который мы решаем в данный момент для каждой конкретной аудитории. В нашем случае это локальный маркетинг. То есть формально мы решаем эти задачи локального характера для каждого узкого сегмента аудитории, в каждом ресторане нашем, собственно, эта аудитория своя, специфическая, мы принимаем решение в каждом конкретном случае, какая там будет реклама.
А говоря про разные аудитории, как раз более лояльные молодая, менее лояльные постарше, абсолютно разные взгляды у аудитории. Вот на ваш взгляд, возможно ли угодить вообще всем? То есть, например, вести бренд-коммуникацию так, что она будет приемлема для всех? Или это нереально по техническим каким-то моментам и вообще так не бывает?
У многих брендов на рынке фастфуд есть весьма специфическая склонность ориентироваться на определенный сегмент аудитории. То есть, например, если Бургер Кинг взаимодействует со своей целевой аудиторией, его tone of voice, его сообщений ориентирован на молодую аудиторию. То есть, и поэтому, естественно, наверное, он вызывает определенное раздражение аудитории старшей. Но это характерно только для определенных брендов. Все-таки большинство компаний склонны делать свое взаимодействие более универсальным. То есть и основываются на центральных каких-то эмоциональных ценностях в каждом бренде или в каждом продукте, который он предлагает, которые, собственно, будут одинаково работать и с молодой аудиторией, и с аудиторией постарше. Крошка-картошка в этой ситуации – это бренд, который взаимодействует со всей аудиторией одинаково, потому что находит те слова, которые будут одинаково звучать для всей аудитории, и для молодой, и для постарше.
Ну и такой завершающий уже вопрос. Вот на ваш взгляд, в 2023 году сейчас вот какой самый основной постулат, принцип построения бренд-коммуникации вот в двух словах буквально? То есть что вот точно нужно делать и что точно не нужно делать при общении бренда с клиентом?
На мой взгляд, самым важным сейчас при общении бренда с клиентом является соответствие его глобальным ожиданиям. Понимание, чего хочет гость от любой марки. Сейчас это неоднозначно, не просто пойти и утолить голод. Мы все это прекрасно понимаем. Мы не решаем рациональную задачу. Мы пытаемся соответствовать потребностям, целям, как бы внутреннему движению, там, трендам восприятия бренда гостя на уровне той коммуникации, которую мы формируем. То есть, когда мы говорим про... Если, например, в качестве примера, для людей становится важна экологичность, она сейчас, безусловно, важна для очень большого сегмента людей. Все понимают, что никто не любит мусор, никто не любит то, что происходит с загрязнением среды и прочим. То мы, безусловно, транслируем эти идеи и говорим о том, что мы соответствуем ожиданиям наших гостей. То есть это быть конгруентным ожиданием, да, то есть это вот, наверное, самое важное, то, что должно быть. Не надо обманывать никого, надо просто быть таким же, как твоя целевая аудитория. То есть быть таким же, как твои гости. Если твои гости определенным образом себя ведут и определенным образом воспринимают мир, ты должен соответствовать этому восприятию мира, причем, возможно, быть немножечко впереди.
Спасибо вам, Сергей, было очень интересно побеседовать. Это была программа «В тренде», ее ведущая Александра Монтак и Сергей Лопада, директор по маркетингу «Крошки картошки». Смотрите все наши выпуски в официальных сетях «Эдиндекс». До новых встреч!